В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, дорогие друзья, в эфире «Книжный клуб». И сегодня, как мы и обещали, у нас в гостях Ирина Константиновна Языкова, член редакционного совета «Альманаха Дары», кандидат культурологии. Добрый день, Ирина.
Здравствуйте.
«Альманах Дары» существует уже третий год, да, если я не ошибаюсь. И, собственно, он занял такую очень интересную нишу, которую, по-моему, никто еще не занимал, вести разговор о современном христианском искусстве. И я вот слежу с первого номера за «Альманахом» и могу сказать, что вот этот третий номер, он потрясающе многообразен. То есть если...
Это еще второй номер. Третий мы только готовим.
Простите, второй номер, а я что-то решила, что уже третий. Плохо слежу, значит. И вот этот второй номер потрясающе разнообразен, потому что первый, он тоже был интересный, глубокий, но там все-таки сосредотачивались вы на теме православной культуры, иконографии. Здесь же просто фейерверк, здесь и кино, и поэзия, и праздники современные, их восприятие, их дизайн, и серьезнейшие, интереснейшие.
Мария, я не соглашусь, потому что первый номер тоже, конечно, это была заявка, конечно, это была заявка, но там, например, было, я считаю, потрясающее интервью с Кшиштофом Зануссе, католическим, польским, всемирно известным режиссером. Вот.
Но я не хотела уменьшить значение первого номера.
Какие-то интересные, да. Итальянская встреча в Сицилии, российско-итальянская.
Да, Ирина, но я просто хотела сказать, что на меня произвел очень сильное впечатление этот второй номер своей разноплановостью.
Ну, это я рада.
Давайте начнем вот с чего. Современное христианское искусство. Вот вы берете это как вашу главную тему, и вообще какой спектр, какой ракурс вы выбираете для этого разговора?
Ну, мы берем даже шире — современная христианская культура, потому что искусство только один сегмент культуры. Культура включает в себя гораздо больше. Но искусству, конечно, мы уделяем большое внимание, потому что его легче, может быть, показать, оно ярче, но мы стараемся действительно охватить немножко шире осмысление, например, того, где мы живем, что такое красота, что такое уродство, что такое смысл вообще творчества. Вот три первых статьи у нас всегда такие теоретические. Вот. И, собственно, действительно, ниша эта не занята. Я считаю, что мы попали в точку, потому что, ну, я долго занимаюсь, ну, уже больше 20 лет, я занимаюсь современным христианским творчеством в разных планах, да, там, ну, большей частью, конечно, изобразительном, иконопись, не только и светское, тоже религиозное искусство, там немножко поэзия, немножко музыка. Когда-то даже на эту тему вела передачу на радио. А вот сейчас это все мы решили собрать и показать в «Альманахе». «Альманах» – это ежегодное издание. На большее, собственно, нас и не хватит. Но вот сейчас третий номер готовим. Мне очень хочется, чтобы люди знали, что сегодня в современном мире, который часто... и справедливо, наверное, ругают, да, за то, что он постхристианский, там, христианство уже не имеет такого влияния, да, вот, в то же время постсекулярный, да, то есть уходят от такого примитивного атеизма и уже понимают, что религия никуда не денется из нашей жизни, да, как в конце 20 века говорили, что вот-вот сейчас и религия исчезнет, все будут такие, значит, научная картина мира восторжествует, все это не так, да. Это глубинные такие процессы. Человеческая психология, человек не может без религии. Даже когда он является атеистом, он все равно во что-то верит, да? Хотя бы в то, что Бога нет. Вот. Поэтому вот показать, что в таком сложном, противоречивом, современном мире есть, ну, так, простите за выспренный слог, чистая река христианского искусства, христианского творчества, и складываются какие-то островки, пусть маленькие островки христианской культуры.
Ну да, и Давайте мы немножечко пройдемся вот по этим материалам. И, конечно, альманах, он предназначен для такого вдумчивого, спокойного чтения, но все-таки хочется очертить как бы круг вопросов, круг проблем. И вот он открывается лекцией митрополита Суржского Антония о смысле искусства. Мне показалось вообще очень это все интересно, особенно в контексте того, что я вчера побывала на выставке в Пушкинском музее «Рафаэль. Поэзия образа», и мне очень показались интересны мысли о восприятии искусства, о том, как мы его воспринимаем, о том, что это зависит, в общем-то, от нашего опыта, да, если что в нас есть, то и откликается часто. И вот я вчера видела, как люди подходили вот к известной алтарной картине, где изображена святая Цицилия, и подходили к картине, где Богородица тоже изображена, Мадонна Грандука. И вот такие слышала разные разговоры, например. Видела, как мама подошла с дочкой и говорит, посмотри, вот на Богородице подошла, посмотри, это как у нас в храме, да? Я думаю, так, это пришли вот такие люди, вот церковленные. Потом подошел парень с девушкой к образу святой Цицилии, и девушка говорит, смотри, женщина с пучком волос на голове. А парень говорит, ну, это вполне по-хипстерски. Вот как интересно, да, совершенно другое поколение. И дальше они пошли тоже с интересом смотреть эти картины, да, тоже. То есть у них тоже есть какая-то своя точка зрения, какая-то своя позиция. Слышала, как такие люди уже, ну, более пожилого возраста, они вот буквально ахали, говорили, какой гениальный художник, как жалко, что он только 37 лет прожил, как Пушкин. То есть вот каждый выстраивал, ну, вот это восприятие выстраивалось как отклик на то, что есть у тебя в душе. Вот очень интересно.
Ну, безусловно, это известное изречение Оскару Уальду, ему обычно приписывают, хотя его многие произносили, «красота в глазах смотрящего». То есть как мы смотрим на искусство, да, и что у нас внутри, что за нами, какой бэкграунд наш, то мы и видим. Вот действительно, вот в этой статье, с которой начался разговор Владыки Антония, лекция об Элиоте, вот, он говорит, что вот по-разному люди на дерево смотрят, да, один скажет, ну, дерево, да, там, ему интересны плоды, другой скажет, ну, дерево, древесина, да.
Ну, да, вот он приводит этот прекрасный пример, когда богослов говорит, что дерево – древесина, а какая-то простая девушка говорит, дерево – это нежность, у него так шелестит листва там и так далее.
И это удивительно, действительно, каждый привносит свое. Даже иногда, глядя на ту или иную картину, зритель видит в ней больше даже, чем вложил в нее художник. По крайней мере, творчество – это вообще такое таинство, что художник до конца рационально не может просчитать результат своего творчества. Поэтому тут и ответственность художника возникает, да, вот как у врача там не навреди, да, так и у художника. Есть же картины, которые приводили там в сумасшествие других людей, да, это известно, визуальный образ очень действует. Вот, поэтому действительно сейчас, когда вот такая эпоха странная, да, вот нестабильность, у людей страхи за собственное существование, за завтрашний день, а вот слухи такие, а вдруг начнется война, там еще что-то, да, вдруг они попадают в зону гармонии. Рафаэль ведь это гармония.
Потрясающая гармония, да. Да.
И опять же, гармония по-разному откликается. Очень важно в психологии вот искусства. Вот этот момент узнавания, что мы там узнаем, можно подойти и ничего не узнать, даже в самом гениальном произведении. У тебя ничего не отзовется, ты уйдешь таким же, каким пришел. А иногда даже вот этот пучок хипстерский, да, вдруг тебя располагает к этой картине, и ты, мимо чего бы ты пробежал бы так, ну вот молодой человек, что там, какая там Цицилия, какой Рафаэль, и вдруг его что-то зацепило. Это только манок, да? А ты потом влез туда, и ты увидел больше. Ты увидел то, что ты даже не представлял. Ты, вот эта вот гармония, она удивительным образом действует на человека.
Я думаю, что они же пришли не просто так. Билеты-то трудно купить. Они
ну,
специально
это, конечно,
пришли.
Ну, это еще и модный момент сейчас. Как же, вот такая выставка, конечно. Неважно даже, по каким причинам человек приходит на выставку. Важно, что он захвачен вот этой энергией художника.
А вот сейчас действительно как-то на волне вот эти выставки, изобразительное искусство, это тоже этим вызвано? То есть вот как
Думаю,
бы источник
да.
с чистой водой, да, люди ищут?
Да, люди ищут источник с чистой водой, потому что многие другие источники отравлены и загрязнены. Тот же телевизор. Многие вот мои знакомые просто не включают телевизор или вообще с гордостью говорят...
У меня нет телевизора.
Потому что он перестал быть источником даже информации, не то что там радости. Потому что кино можно теперь посмотреть по компьютеру или, в крайнем случае, сходить в кинотеатр. Книги тоже электронные мы читаем и так далее. Да? Вот. Информации там ноль, а все остальное нам не нужно. Но даже дело не в этом, а дело в том, что действительно иногда бывают такие провалы. И вот, не, там, скажем, конец 90-х, начало 2000-х, музеи серьезно говорили о том, что мало кто ходит, и надо что-то такое изобретать. И стали там интерактивные экскурсии, особенно вот для школьников, для молодежи, там какие-то ролевые игры даже. Вот я знаю, что вот у меня знакомая в Коломенском 15 лет этим занималась. Когда они туда приходят, смотрят экскурсии с погружением в 17 век, да, чтобы людей заинтересовать. То есть просто так уже вот прийти посмотреть на красивый храм, посмотреть на красивую икону или картину, уже как бы человек не может. А сейчас может, потому что вот недавно даже обсуждали феномен, скажем, Серова, да, вот, и вот моя коллега написала о том, что люди истосковались по таким лицам, которые там были у Серова, да, это как бы вот то предреволюционное поколение, которое потом его уже нет. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И люди приходили даже не на самого Серова, а встретиться вот, вот с этими лицами. И здесь тоже они приходят. Ну, конечно, Рафаэль такое знаковое, да, если что-то и знают люди из итальянского искусства, прежде всего Рафаэль, uh-huh. да, но они, может быть, не знают его. Ну, там, ну, обычно там 2-3 картины называются, там Сикстинская Мадонна, еще какие-то, да. А здесь они увидели его очень разного, да, такого. Ну, он действительно был разный. Вот. И действительно, вот эта гармония, которой сейчас не хватает.
Угу. Действительно, там такое ощущение возникает, что вот он. Ты как бы чувствуешь его человеческое присутствие, потому что ведь даже в Италии так не увидишь эти картины, они все собраны из разных городов.
Конечно.
Из разных. Хорошо, не будем отвлекаться. И я вот хочу перейти к следующему материалу, который, мне кажется, во-первых, очень тоже там созвучные мысли тому, что вы сейчас говорите, что человек идет за как к источнику, к искусству. Это публикация о поэзии Тимура Кибирова. И там вот очень я нашла интересную для меня цитату для нашего книжного клуба. Это тоже важно, что книга – это наиреальнейшая реальность, с которой можно вступить в диалог и в особые отношения. То есть фактически тоже, да, вот такой живой источник, и человек воспитывается во многом тем, чем он читает. И вот чем, на ваш взгляд, творчество Тимура Кибирова сегодня интересно, полезно сегодняшнему человеку, что оно говорит?
Ну, во-первых, хочу сказать по поводу книг. Тоже не оправдался прогноз, что с электронными средствами книга умрет, не умирает. Да, из-за кризиса, может быть, упали там тиражи, но книги покупаются и востребованы. А Тимур Кибиров – это особое явление. Я считаю, что это одна из самых ярких сейчас звезд на российском небосклоне поэзии. Он говорит такими словами, которые очень понятны. Иногда даже кажется, что его язык и не очень поэтический. Мы привыкли, что поэзия – это о высоком. А он, например, нам рассказывает, что рядом там сядут, рядом с Христом на небесах сядут там Моти из налоговой полиции и Магда из массажного салона. Понятно, он переводит библейские реалии, да, угу. там налогового, так сказать, чиновника, такой, да. да, и вот такую сомнительного поведения женщину, да, он переводит в современные реалии. Но он хочет показать, что это не оторвано от нас, это не о высоком только, да, Евангелие, да, оно ведет нас к горнему, да, к небесному, но оно о нас. Вот о нашей вот этой вот жизни, в которой действительно больше низкого. Но из этого низкого он потрясающий, вот как сквозь асфальт, да, травинки, да, он ведет нас к высокому. И вот пользуясь таким немножко шокирующим иногда языком, но он говорит удивительные слова. Вот там разбор, мне кажется, очень хороший Светланы
Мартьяновой. А
ещё какие-то
и запоминающиеся его образы?
Ну, может, прежде быть, всего, его вот знаменитый «А их-то Господь, вон он какой, а наш-то там», вот так угу. далее, да. И все время рефрен, да, что он вот на ослике цок да цок, да, навстречу смерти своей, навстречу смерти твоей, моей, ну, не плачь, сынок, никуда она от него не уйдет, да, что все равно вот этот вот образ кажется, да, все хотят Бога там успешного, да, или какого-то аскетического, или какого-то особого, а тут приходит в простоте человек, который, в общем, кажется слабым, несчастным, может быть, там ничего не могущим противостоять этому миру, а на самом деле победа за ним, потому что он любит. Вот это. Понимаете, вот это, мне кажется, это такая новое благовестие, ну и новый язык благовестия в современном мире, потому что люди уже не верят таким клише, которые уже действительно в христианском мире ну, просто уже невозможно слышать. Клише проповеди, клише благовестия. Люди не верят высоким словам, да, потому что и коммунисты говорили, и христиане говорили.
Да, то есть как бы вес слова, он утрачен у нас.
Слово девальвировано. А вот это вот то, что откликается внутри, вот это внутреннее чувство, жажда, да, она сразу, вот он на нее работает. И он не работает, он так дышит, он так живет, он не делает это специально. Вот он такой. Даже внешний, вот он такой какой-то непоэтический, но глубокий.
Да, спасибо, замечательно. Напомню, что, друзья, вы слушаете передачу «Книжный клуб», и мы сегодня представляем вам второй выпуск «Альманаха современной христианской культуры «Дары». И в гостях у нас член редакционного совета «Альманаха», выпускающий редактор Ирина Константиновна Языкова. Что еще интересного? Ну вот не так давно как бы... Когда папа Римский Франциск сказал, что у него любимая картина Марка Шагала – это «Белое распятие», это вызвало очень бурную дискуссию и как бы страх, подозрение, недовольство всех абсолютно, верующих, неверующих, христиан, иудеев. Там одним казалось, что это какая-то профанация, другим казалось, что это какой-то суперэкуменизм ненужный, третьим казалось что-то еще. Ну, то есть реакция была очень бурная. Вот замечательно, что вы помещаете в «Альманахе» статью о творчестве Марка Шагала и о том, каким Христос предстает в его творчество. Я не могу сразу найти, как статья называется.
Ну, я сейчас, может быть, тоже не вспомню, как она называется. «Христос Марка Шагала», по-моему, так называется. Дело в том, что, да, нас тоже заинтересовала эта тема именно в связи вот с таким поводом заявления папы Франциска. Хотя я сама очень люблю Шагала и писала о нем в разных изданиях. Шагал ведь вот как раз тот человек, который взрывает очень многие... такие границы, да, которые проведены. Вот христианская, иудейская, да, там русская, европейская. До сих пор спорят, кто он, русский художник, еврейский или французский, да, потому что родился он под Витебском, вот, потом творил здесь, в России, вот, потом уехал во Францию и так далее, да, и работал вообще во многих странах. Но дело даже не в этом, а дело в том, что, опять же, он очень сущностно глубоко копает, не отрекаясь от веры отцов, да, он остается, в общем, человеком иудейской, еврейской культуры, хотя он не был таким, ну, формально верующим, практикующим, как говорят, да, там, ну, может быть, отчасти, вот, он считал себя всегда таким светским человеком, но для него Христос – это средоточие любви, правды и жертвенности. Он ведь нарисовал вот это белое распятие в 39-м году после «Хрустальной ночи». Вот знаменитое, да, когда многих евреев вот, фашистские, вот эти нацистские штурмовики, да, перебили. Это была страшная трагедия, и он не мог на нее не отозваться. Да, и он в центре, да, мира помещает распятого еврея. А кто такой Христос? Еврей, которого вознесли на... имперские власти, да, люди, хотящие, желающие утвердить свою власть на земле, да, вместе, конечно, с фарисеями, потому что они его предали, но, опять же, религиозные лидеры, политические лидеры, да, возносят еврея, который говорил о любви и сам умывал все ноги, да, возносят его на крест. И вот вокруг него там и революции, там, и пожары, и грабежи, и так далее. И он в центре мира, да, вот, вот еврей, который в центре мира. И никуда не денешься, так оно и есть. как бы мы ни относились ко Христу, как к Богу, как к человеку, как к учителю, как к праведнику.
Так получается, что критики, которые говорили, что эта картина антихристианская, они как бы не в силах вместить этой полифонии, да, всей?
Я не знаю, как можно увидеть в этой картине антихристианство.
Это я из статьи взяла такую информацию.
Да, я понимаю, это риторический вопрос. Я знаю, что такое мнение есть. И Шагала часто обвиняли и справа, и слева. И христиане обвиняли в святотатстве, а евреи в отступничестве, а светские люди говорили, а чего, зачем у него таких красивые влюбленные там летающие, зачем ему, значит, это самое, религиозные сюжеты. Это никому уже не нужно, да? Потому что, особенно вторая половина XX века была очень антихристианская, антиклерикальная, да, антирелигиозная. Особенно во Франции. Франция всегда была таким... впереди, так сказать, этого атеистического движения, хотя сейчас там, наоборот, происходит откат и возвращение к христианству. И поэтому вот и очень здорово, что понтифик, современный папа, вдруг сказал, что это его любимая картина. Для меня это было просто бальзам на душу, потому что я тоже очень люблю Шагала.
А можно несколько слов об авторе этой статьи? Я вот смотрю, он американец, да, Дэвид Лайла, она... Наверное.
Нет, это он.
Мужчина, Дэвид Лайла Джеффри.
Да, ну ничего не могу сказать, потому что мы ее перевели из другого журнала, там с разрешения, конечно, издательства и так далее. Но именно потому что нам показалось, что глубокий анализ, довольно глубокий анализ и быстрый отклик вот на это событие. Да, нам хотелось отозваться на событие, что папа вот так вот выбрал эту картину из всего. Потому что это тоже очень интересно. Если мы пишем о культуре, да, культуру часто, так сказать, конструируют те люди, к которым приковано внимание, да, вот, ну, прессы, людей, да, ну, такие медиа, так сказать, фигуры, да, то есть там мои личные вкусы, может, они повлияют на десятку моих друзей, да, а вкусы понтифика, вкусы патриарха, вкусы, я не знаю, там, президента, там, еще кого-то, да, они ведь на многое влияют. Вот, это очень важно.
У вас, кстати, здесь написано, что автор – профессор литературы и гуманитарных наук колледжа при Бейлорском университете США. Ну вот я бы сказала, да, что он пишет не как профессор, а как отличный публицист, яркий такой.
Ну, просто дело в том, что современная вообще наука, она такая. Сейчас ценится не столько вот такое академическое, простите за выражение, занудство, да, хотя у нас до сих пор по старым шаблонам часто пишутся там те же статьи, да, такие псевдонаучным языком, сколько вот то, что глубокую мысль можно донести очень простым и даже, так сказать, цепляющим, да, тебя языком. Вот. И я считаю, что это правильно.
И я тоже хочу отметить, в свою очередь, что альманах совершенно... в хорошем смысле слова, неблагостный, потому что действительно много таких материалов ярких, которые поднимают вопросы спорные. И вот, в частности, хочется обратить внимание на статью Сергея Чепнина «Священный дизайн России. Три огня». И вот действительно очень интересна позиция автора, который говорит, что он считает, что, ну, как человек верующий, как христианин, он должен вот именно смотреть сквозь призму христианской вести именно на те символы и обряды, которые существуют в сегодняшней культуре. И, в частности, он разбирает символ огня и вообще, как мы празднуем вот всенародный, действительно любимый праздник День Победы. Ну, не знаю, может быть, вам я предоставлю, Ренат, это слово. Как вы вообще вот видите эту проблематику, которую он поднимает, насколько это важно и насколько вот вы с ним согласны, не согласны с автором?
Это действительно очень острая статья. Мы даже как бы редколлегии думали, помещать ее или не помещать, но потом решили, что действительно нужно помещать острые материалы, пусть даже многие с ними не согласятся, будут полемизировать. Но это очень важно. Понимаете, если мы заявляем о том, что мы христиане, мы не только внутри храма должны быть христианами, да, мы должны как бы смотреть на все сквозь вот эту призму. И вот этот остаток советского времени, вот эти вечные огни там и так далее, да, там, а уж тут вообще ведь повод был, что один из там каких-то правительствующих там людей предложил вообще соединить три огня, да, и олимпийский огонь, вечный огонь и благодатный огонь. Вот. Вообще ажиотаж вокруг благодатного огня мне, как православный, тоже не очень понятен. Вот. Но это другой вопрос. Это внутри христианская, внутри даже православная полемика. А тут предлагается вообще какой-то новый культ, по сути. Да? Хорошо, что на это даже президент не пошел, потому что сказал, что а куда мы денем мусульман, да? Мусульман вообще никакого огня нету. Вот. И Сергей разбирает вообще вот эту символику огня, особенно в словосочетании «вечный огонь», он в литургических текстах встречается только как символ преисподней.
Огнем, адский. Да, адский огонь.
Так о чем мы говорим?
Но что делать, если в сознании людей этот вечный огонь – это уже огонь памяти ведь? Но...
Знаете, символы, они, их надо менять иногда. Это советский символ. Ведь советская система, изгоняя религию, да, строила себя как такую квазирелигию. У нас тоже есть и мощи на Красной площади. Да? У нас есть свои крестные ходы в виде демонстрации. Ну, были сейчас. Да, хотя парад вот возрождают и так далее. Да? Вот. И вечный огонь – это вот тот символ, который был предложен, да, советскими идеологами как замена некой святыни. Вот.
Ну, да, да.
Людям нужна святыня. Угу. Вот сегодня понятно, что никуда религия не уйдет. Вот таких вот научных атеистов, да, в кавычках научных, да, их очень мало. Может человек фанатиком быть, да, или там упертым, да, ну, например, академик Гинзбург, да, до конца своей жизни отстаивал, что только атеизм – истинно верное учение. Угу. Хотя его, конечно, не скажешь, он необразованный. Ну, вот, вот это единицы. Большинство людей, они хотят иметь какие-то символы. Человек вообще существо символическое. Там, даже наше рукопожатие, там, я не знаю, там какие-то домашние праздники, ритуалы и так далее. Это все для человека очень важно. И тут ответственность людей, которые дают им эти символы. У человека есть жажда, да?
Вот, потребность
в этом. Вот. И когда советское время давали этот символ, это одно. Когда сегодня мы провозглашаем, да, что у нас христианская, там, православная даже страна, да, вот что думают, например, священнослужители, возлагая к этому вечному огню, да, венки?
А нельзя посмотреть на это так, что ведь, например, многие христианские праздники, они были установлены взамен языческих, да? И нельзя это посмотреть как на новое осмысление просто вот этого символа?
Ну, куда мы тогда денем этот испокон века, даже до христианства существующий символ вечного огня, как огня адского, неугасимого и так далее. Вот, поэтому...
Вот здесь он интересно даже говорит, что поклоняясь огню, люди поклоняются, первое, героям, культ предков, второе, земле в образе матери, язычество, третье, фаллическому символу силы, ну, не считая вот этого литургического, да, толкования адского огня.
Понимаете, у нас многое просто не осмысляется.
Не осмысляется, да, совершенно
вот
верно.
Мы просто вот этой статьей хотели подвигнуть людей к осмыслению. Какие символы нужно оставлять из прошлого, какие не нужно. Понимаете, вот у нас ничего людям ведь до конца как бы даже не объясняют. Просто говорят, вот это будет так, так и так. Да? Почему так? Зачем так? И люди сами не привыкли рефлексировать над тем, что они делают, зачем они делают, что мы празднуем, да? Угу. Ну, вот. Да, День Победы – любимый праздник. Ну, правильно когда-то в известной песне Тухманова «Со слезами на глазах». Это не культ героев. Да, героев мы чтим, но при этом скорее нужно тут чтить тот сон погибших. То есть помни жертву, которую возложили, да, в основу этой победы. И так далее, понимаете? Вот, и поэтому особенно...
Ну, вот здесь очень хорошо пишет Сергей Чепнин, что День Победы – это праздник воцарения мира, праздник окончания войны, а не возгревания воинственности.
Да.
День Победы – это не праздник силы и мощи, это праздник мужества, стойкости и жертвенности.
Да.
Вот, действительно очень точные
слова. И когда-то,
слова.
Между прочим, этот праздник праздновали очень тихо, в домашнем кругу или, в лучшем случае, встречались с однополчанами. Мой отец, который служил, он не любил ни парадов, ничего, потому что он не мог спокойно воспринимать войну. Да? Для него это была трагедия, он был ранен, много людей погибло и так далее. Вот. Последние годы вот своей жизни он ходил, он умер в конце 80-х, он ходил в советское время еще на встречу с однополчанами. Ну, разыскивали в основном многие были потеряны и так далее. Вот это единственное, так сказать, было для него в этот праздник. Ну и выпить за победу, действительно вспомнить о том, что, слава богу, она кончилась, эта война. Вот ведь в чем праздник-то, что она кончилась. А у нас сейчас на машинах я вижу такие лозунги: победили в 45-м, победим и сейчас. Кого? Где? Зачем? Кого мы должны побеждать?
Возгревание воинственности.
Да, давайте лучше мир хранить. Хранить мир. Вот христиане должны хранить мир.
Да, если мы христианская страна, мы должны хранить
мир. Конечно, беречь его и распространять этот мир, а не воинственность. Вот это, мне кажется, важно.
Я думаю, что вот замечательно, если будет много таких статей, вот, затрагивающих какую-то очень болезненную проблему, да, связанную с культурой, с осмыслением вообще своей жизни, ее смысла.
Вот, ну, нам хотелось бы. Не так много, на самом деле, таких мыслителей, которые ставили бы острые проблемы и как-то их поднимали, но это важно.
Хорошо, напомню еще раз, что сегодня у нас в гостях Ирина Константиновна Языкова, кандидат культурологии, член редакционного совета «Альманаха Дары», и мы представляем второй выпуск «Альманаха», но вот мне показалось, что он уже третий даже.
Третий мы только сейчас готовим.
А что будет в третьем? Давайте немножко так перескочим в будущее.
Да, ну поскольку дары, это, естественно, связано с Рождеством, с теми дарами, которые принесли волхвы младенцу Иисусу, да, и мы тоже приносим, особенно люди одаренные, то есть уже получившие дары, я имею в виду людей, которые, ну, творчеством занимаются, да, хотя я считаю одаренным каждого человека, Бог каждому дает свой талант, надо его только найти. Поэтому, конечно, это где-то выйдет в рождественское время. Сейчас мы его верстаем. Много интересных материалов. Опять же, конечно, много будет посвящено изобразительному искусству. Его легче показать. Вот. И там будут очень интересные, неожиданные художники, не открывая имен, потому что, ну, вот. Но мы всегда начинаем с теоретических статей. Там будет очень... Это я могу сказать. Очень интересная статья будет самым первым материалом Оливье Климана. Это православный французский мыслитель, который в начале 2000-х годов ушел, но он очень оригинальный, очень интересный ученик тех людей, которые во Франции, вот, русских религиозных философов, там и с Лоским он общался, и с другими. Вот. И он тоже размышляет вот о творчестве, о восприятие этого творчества, музыки в частности. Вот. Там будут такие полемические статьи о том, мешает или не мешает, например, искусство богослужению. Потому что особенно в православии очень большое внимание уделяется там, да, иконам и так далее, так далее. А вот есть даже священники, которые говорят, что это мешает. Что это
отвлекает,
да, отвлекает, что тут нужна мера, а сейчас как бы этой меры люди не знают и так далее. Вот. Будут такие полемические статьи, кому-то, может, даже тоже окажется острым и проблематичным. Вот. Ну, готовим, да, готовим журнал. Размышление будет о прошлом искусстве настоящем, о том, например, копия, хорошо это или плохо, да.
Угу. А будут такие статьи полемические, яркие, как вот этот про священный дизайн? Или пока еще вы ищете только авторов?
Ну, просто сейчас... Портфель, он переполнен, что войдет в номер, может быть, что-то останется на следующий раз. Мы публицистическую тему не оставим, это для нас очень важно.
Давайте тогда еще вернемся к этому второму выпуску, потому что материалов здесь, конечно, очень много. Мы затронули только три, но вот здесь есть и книжная живопись Елены Черкасовой о началах творчества. Очень интересная статья Адриана Деляста «Ожидание присутствия. Размышления об иконном измерении искусства». Здесь есть мастерской отца Константин Гадаев о скульпторе Лазаре Гадаеве. Но несколько материалов посвящены тому, каким вот быть, я смотрю, современному храму, диалогу между церковным и светским искусством. Вот есть даже «Голгофа повседневности» о фильме «Голгофа».
Кстати, вот два слова про этот фильм. Это один из лучших, мне кажется, за последние годы фильмов о священнике. Это об ирландском священнике. Ну, так и назывался Голгофа, вот, о том, как живет священник в Ирландии, да, в маленьком городке, где, в общем, у нас сейчас принято говорить, да, что там в Европе заканчивается христианство, это все в пользу бедных, ничего оно не заканчивается, оно приобретает, может быть, несколько новой формы и ищет новые формы. И вот здесь видно, насколько действительно есть жертвенные люди, которые готовы душу свою положить за свою паству, вот даже очень неблагодарную. И хороший текст, кстати, Дмитрия Сладкова. «Анализ», да, он так называется, что заметки непрофессионального зрителя, он не кинокритик, он архитектор по образованию, но он так интересно разобрал этот фильм именно как христианин.
А вот я бы еще остановилась на вот этой статье «Ожидание присутствия».
А, Адриано де Ласто. Во-первых, два слова просто о том, кто это. Это замечательный итальянский, ну, как у нас есть слово «интеллигент», да, а на Западе больше говорят «интеллектуал», да, немножко другой ракурс. То есть человек, который действительно как бы вот осмысливает жизнь, да, он литературовед, философ, преподаватель, он, кстати, прекрасный знаток русской религиозной философии, русской литературы, он даже здесь преподавал на прекрасном русском языке и так далее. Вот, возглавлял тут итальянский культурный центр, институт целый такой
Мне
научный.
Вот две мысли просто поразили в его статье. Первое, что искусство и красота не только живы единством с истиной и добром, но призваны восстанавливать это единство, разрушенное первородным грехом. И вторая мысль, то, что произведение искусства – это как образ Бога в вещах, незавершенное понятие, мотив ожидания, как мост между небом и землей. Это, правда, не его, это он цитирует кого-то.
Он цитирует, да,
но
потом это
развивает
ему эту близко, мысль. Да, это ему близко. Ну, действительно, он уловил самое главное в искусстве. В всяком случае, христианское искусство всегда на это было нацелено и сегодня нацелено. Действительно, соединить небо и землю, и вот эти разрозненные, разорванные нашим грехом какие-то вещи, да, восстановление вот этой гармонии, о которой мы говорили, в частности, по отношению к Рафаэлю. Вот. Наталья Леонидовна Трауберг, вот известный переводчик, она когда-то говорила, что вообще искусство разделяется на адское и райское, другого нет, вот среднего нет пути. Вот. Может быть, это немножко экстремальный взгляд, но это так. Вот. И сегодня мы чаще видим, может быть, вот искусство, которое, ну, не то чтобы пропагандирует ад, но оно больше разрушает. Разрушает там психику, там, представления. Иногда вот эти акционизм, да, ничего люди не создают, а пойдут и испортят чужое произведение искусства.
Несет потом, мне кажется, вот какое-то негативное, страшное мировосприятие. Да. Да.
Вот. А настоящее искусство, подлинное, ведь от этого ведь ничего не останется. То, что ты разрушил чужое произведение, ты своего не создал. Слава Герострата. Может быть, тебя будут помнить, но от тебя ничего не останется. А вот действительно, вот артефакт, который проходит проверку временем, да, он и другим эпохам что-то может сообщить, да, людям другого поколения, другого культурного слоя и так далее, да, там Рафаэль творил, да, 500 лет назад, да, и сегодня вдруг это становится актуальным, да, в Святой Цицилии люди видят почти современницу.
Вот, кстати, я хочу как раз спросить вас насчет Святой Цицилии и восприятия произведения искусства. Это алтарная картина, и... Ну, я говорю для слушателей, если кто-то не знает, в центре изображена Святая Цицилия, слева от нее стоит апостол Павел, там дальше присутствует евангелист Иоанн, Мария Магдалина и Августин, или кто-то там еще?
Ну, кто-то еще из отцов церкви.
Да, да. И дело в том, что картина очень интересно имеет композицию, которая, собственно, выражает ее смысл. У ног этой группы людей лежат разломанные инструменты, какая-то, ну, я не знаю, инструментов названия точно, какие-то там типа мандолины, еще что-то, они разломаны, смычок какой-то сломанный, там вот эта ручка верхняя, ну, вот где струны оторваны. И сама Цицилия, она держит орган такой вот маленький, ну, тоже он как-то вот так странно держит, он какой-то то ли сломанный, так вот вниз опустивший. А сама она взирает на небеса, где сидят ангелы и поют по книгам, вот таким, ну, ноты они, видимо, держат. И как бы мысль такая, что, ну, как вот я послушала сначала, вернее, я сначала сама увидела эту картину, я подумала, что для себя прочитала ее так, что вот в контексте этой мысли, что искусство призвано примирять вот красоту, да, с правдой истиной, в таком контексте, что все наши вот средства земного выразительности какой-то, они ничто, если они не выражают вот эту музыку небесную, да, которую как бы вот куда и взирает Святая Цицилия. А, так я для себя прочитала эту картину, и, кстати, я подумала, что, может быть, они даже не ноты держат ангелы, а может быть, они держат раскрытое священное писание, как бы источник вот, да, тоже небесной музыки. А потом пришел экскурсовод с группой, и он объяснил немножко по-другому. Он сказал, что Поскольку святая Цицилия услышала вот эту музыку сфер, да, почему она, собственно, и святая такой, да, вот чудо произошло, то она поняла, что никакие земные инструменты не способны ее выразить. То есть здесь вот такое противоречие, контраст показан, да, между земным и небесным. И сказал, что ангелы держат не священное писание, они держат ноты раскрытые. Вот у меня так интересно было, что у меня была одна трактовка, а потом пришла другая трактовка, и вообще,
я думаю,
как
что,
понимать?
Возможно, и третья, да, трактовка. Настоящее произведение искусства, оно всегда неоднозначно, оно не плоское. Как, чем тайна, например, отличается от загадки? У загадки есть один ключ, да, ты ее открыл, и все, и больше дальше ты... А тайна – это то, что ты всегда открываешь. Сегодня подходишь и видишь это так, а завтра у тебя другая ситуация, другое настроение, другой опыт, тебе нужно что-то другое, да, и оно поворачивает тебе новой гранью. И тут и та, и другая трактовка верная. Что в главном Рафаэле мы не знаем, может быть, это была пятая и шестая там версия и так далее, из того, что сегодня может прозвучать. Но здесь главное точно обозначено, что есть как бы... Музыка земная, музыка небесная.
Да, еще Экскурсовод сказал, что музыка земная – это музыка наших страстей, чувств, желаний, вот что-то такое.
Ну да, да, потому что, ну как вот, например, апостол Павел говорил, да, все я почел за сор ради Христа, да, и его всегда изображают с книгой в руках, которую он складывает перед, ну, несет к престолу Божьему, да. То есть, казалось бы, да, самый образованный из всех апостолов, интеллектуал, там, человек, как мы сейчас сказали, двух образований, да, и он же учился иудейскому, и хорошо знал античную культуру, и он все это сложил к ногам Христа, потому что он узнал новую мудрость.
В этом контексте прочитать.
А тут новая музыка.
Еще я хотела задать вопрос по статье, вот, о которой мы сейчас говорили, ожидание присутствия. Здесь есть такая мысль, что... Значит, ну вот почти дословно, в христианской традиции красота – одно из имен Бога, а красота вещей есть отражение красоты Бога. И дальше. И в Троице это имя принадлежит Христу. Вот это откуда? Это берется такая мысль вообще?
Ну, вообще это, конечно, святоотеческая традиция, потому что красота – одно из имен Бога, это повторяли и отцы еще 4-5 века. Вот. И то, что имя это принадлежит Христу, потому что, ну, Словом Божьим сотворены небеса, как говорит Писание, да, и о Христе сказано, что в псалмах ты прекраснее сынов человеческих. Действительно, если что-то, так сказать, есть прекрасное, да, это действительно Сын Божий, да. То есть это та красота, которая не внешняя, да, а внутренняя, да. Помните, как... Апостол Петр говорит христианским женщинам: пусть ваша красота будет не во внешнем
плетении волос,
да,
да,
не в одежде, в украшениях, а в кротком, в красоте кроткого, молчаливого духа, что прекрасно пред Богом, да, драгоценно пред Богом. То, собственно говоря, ведь грехопадение – это не просто там съели яблочко там, или там что-то нарушили, а это разрыв гармонии. Вот как раз красота, добро, истина разорвались. У нас сегодня может быть истина, выраженная безобразно, да?
Без добра, да.
Да, или без добра высказанная, без милости, да? Истина без милости – это невозможно, да, в божественном плане. А здесь может быть, да, на земле, да? То есть, или, например, милосердие, да, может быть, да, но при этом, опять же, без чего-то еще, да? То есть, все вырвано, все фрагментарно, да? Помните, как вот у... этот образ зеркала, разбитого троллем, да, у Андерсона, да, и потом Кай складывает из кусочков льда слово «вечность», да, но оно не может его сложить, потому что он с холодом, он без любви его складывает, и только когда Герда пришла, угу, его, значит, обняла, там, поцеловала, там, ее слезы капнули, да, сложилось образ вечности. То есть вечно, да, то, что Бог создает, да, то, что не погибнет вот в этом адском огне, вот, это как раз то, что когда соединяется красота, добро, истина вместе.
Угу, замечательно. Я хочу еще отметить один очень важный момент. Дело в том, что «Альманах Дары» – это проект фактически волонтерский. То есть авторы пишут, просто вот делая благое дело, не получают гонорара. И как вы вообще собираетесь средства на такое издание? Потому что я смотрю, это полноцвет, на глянцевой бумаге. То есть издание как вот хорошее издание по искусству такого качества.
Издание, да, не дешевое. Но мы собираем благотворительно. В прошлом году мы объявляли через интернет такой краудфандинг. Вот. В этом году мы делали аукцион, когда художники жертвуют свои произведения, а кто-то, значит, вот, помогая альманаху, покупает их. Вот. Просто есть счет, на который можно перечислить. Можно купить альманах, да, опять же, подарить кому-то, да, купить, например, два себе и там кому-то. Вот. То есть мы принимаем пожертвования. Это издается чисто на пожертвования, и мы на нем не зарабатываем, потому что он даже не окупается в смысле продажи.
Ну, спасибо большое за такой интересный рассказ. И, ну, у нас еще на самом деле есть парочка минут, и, может быть, мы забыли что-то. Вот так бывает, что-то забыли. О чем-то еще надо сказать в контексте разговора о втором выпуске «Альманаха Дары».
Ну, например, мне такую... хочется, поскольку это книжный клуб, например, сказать, что вот та лекция об Элиоте Владыке Антония, да, это только одна часть. А сейчас целая книжка вышла этих лекций. Она называется «Владыка Антония. Красоте и уродстве». И вот мне кажется, что читателям будет интересно прочитать эту книгу.
И слушателям услышать, наверное, да.
Вот. Ну, что я могу еще сказать? Ну, надо, конечно, смотреть, потому что действительно этот альманах, он иллюстрирован прекрасно.
Очень хорошо иллюстрирован,
вот.
Да.
Мы даже к поэтическим... статьям тоже подбирали иллюстрации, чтобы это как-то изобразительное искусство соединилось с тем словом, о котором мы пишем. Вот. Ну, понятно, там кино можно или иллюстрировать там кадрами и так далее. Но для нас это очень важно. Дизайн, да, вот там, кстати, тоже интересно, что начинается статьей о Владыке Антонии и заканчивается выставкой о Владыке Антонии. И мы показываем, как сегодня дизайн может работать. Вот эта выставка, которая прошла в Риме, в Италии, сейчас вот, может быть, она будет даже в России, сейчас она в Беларуси, потом, может быть, приедет нам в Россию, как дизайном можно выстроить целую концепцию выставки и повести человека вот не просто вот по фотографиям, да, а рассказать через дизайн судьбу человека. Вот.
Спасибо, очень, очень интересно. И я думаю, что вот самое лучшее продолжение нашей передачи – это вот купить ваш альманах и почитать. Потому что, да, действительно, материалов здесь очень много, и невозможно его вот охватить за один вечер. Это к нему можно возвращаться и возвращаться.
Нет, это чтение очень содержательному, надолго, да.
Содержательной книги. Я еще раз благодарю нашу гостью Ирину Константиновну Языкову, члена редакционного совета «Альманаха Дары». И напомню, что сегодня мы посвятили всю передачу обзору второго выпуска «Альманаха», а третий выйдет уже достаточно скоро, в декабре.
В декабре или в начале января.
Спасибо большое, всего доброго, спасибо всем, кто слушал. До свидания, до новых встреч.
До свидания.